Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 3 декабря 2024 года, 12 дня, как всегда по вторникам, Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа у вас в гостях. Всего 4 недели, чуть меньше уже осталось до Нового года. 24-й год подходит к концу, и мы с вами тоже, наверное, будем потихонечку подводить какие-то итоги. Что-то будет заканчиваться, что-то начинаться. И я вас приглашаю 24 декабря на предновогодний, предрождественский эфир, в котором мы тоже попробуем высказаться по поводу нового и старого года. А пока мы продолжим нашу серию передач, которую назвали «Вотум сепаратум» или «Голос меньшинства», голос, который звучит отдельно от остальных. Серия эта посвящена книге притчи. И вот закончили мы с вами, две передачи нам понадобилось, чтобы прочитать 11 главу книги притчи. Мы поговорили с вами о равновесии. А сейчас, читая 12 главу, мы с вами поговорим о воспитании личности. И первая часть у нас будет посвящена тому, что я в кавычках, именно в кавычках я на этом настаиваю, назову борьбой с невежеством. Итак, воспитание личности, борьба с невежеством. Кто любит наставление, тот любит знания. А кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Вот так начинается разговор о воспитании. И я хочу поделиться с вами таким вот интересным переживанием. Пятницу, субботу и воскресенье, вот эти, которые только что прошли. Я общался, все три дня проводил специальные занятия, семинар, который называется «Мои горизонты» в Можайской воспитательной колонии. 25 или 26 примерно девочек-подростков, которые отбывают наказание в этой колонии. Три совершенно чудесных, теплых, ясных дня, несмотря на вот такую вот не очень приятную погоду, сырую, промозглую, эти электрички туда-обратно каждый день, холодно, сыро, но внутри было так тепло. И в этом вот общении я еще раз и еще раз убедился, что человек действительно в самом деле больше всего нуждается в смысле. Мы говорим, и я постоянно это повторяю, и не устану повторять, о качестве внутренней жизни. И я помню, как на второй день семинара одна из девочек почти что крикнула, это был такой крик души, тогда зачем все это? Зачем? Вообще слово «зачем» звучало довольно часто в общении с этими удивительными девочками. И вот я подумал о том, что Семен Франк в своей работе «Непостижимое» и в своей работе «Свет во тьме», говоря о современном обществе, о проблеме зла, о тьме, обо всех этих бедах, горестях, ужасах 20 века, утверждал, отвечая на вопрос, когда же наступит на земле и во времени царство справедливости. Он говорил, что если честно отвечать на этот вопрос, мы можем сказать никогда. Никогда в этом мире не будет царить справедливость. И тогда Семен Франк задает вопрос, зачем же тогда все это, как это мне три дня девочки задавали тот же вопрос, зачем, зачем, зачем? В романе Генриха Бёля «Дом без хозяина» обдавевшая во время войны женщина все время спрашивает, приходя в церковь к священнику, приходя домой, у нее звучит внутри это «зачем, зачем, зачем?». И вот Семен Франк приходит к выводу, что единственный смысл человеческого существования во времени, во всей этой истории, как личной истории, так и истории сообщества, группы и всего человечества. Это воспитание личности. И с этим трудно не согласиться. Воспитание личности. И вот в этом процессе, в котором идет борьба за качество внутренней жизни, в этом процессе знание, я не говорю сейчас об осведомленности, сегодня многие осведомлены, но очень мало кто знает. Знание активно противостоит глупости. Понимание осведомленности, внимание рассеянности и так далее, и тому подобное. Нас с детства воспитывают. Мы привыкли к этому. Родители, сиди ровно, ешь аккуратно, не чавкай. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но это, простите меня, не воспитание. И, к сожалению, хотя раньше такого не было, но, видимо, такая потребность возникла, уже где-то с 19 века педагогика становится наукой. Но люди забывают о том, кто такой был педагог в Древнем Риме и в Древней Греции. Греческое слово «паидео», оно очень любопытное. Этим словом описывали действия раба, который водил детей к учителю. Педагог – это раб. Чей раб? Раб ребенка. И слуга смысла. Он его ведет куда-то, приводит. И в этом смысле я вот работаю с подростками очень много, официально уже больше 17 лет. Я имею в виду подростков, так называемых трудных, или как иногда называют их, научно говоря, подростки с девиантным поведением, подростки, вступившие в конфликт с законом и так далее, и так далее. Сложные дети, как будто есть простые. Так вот, работая с такими подростками в разных учреждениях, детские дома, специальные школы, колонии воспитательные, так называемые специально учебно-воспитательные учреждения, их называют иногда спецшколами или закрытыми училищами, как федеральные, так и региональные, социально-революционные центры, в общем, много разных типов учреждений, которые разным ведомствам принадлежат, по разным правилам работают, но, тем не менее, суть одна. Казалось бы, они все должны воспитывать детей. Я уже не говорю про школу. Так вот, понимаете, я все больше и больше наблюдаю за людьми, которые осуществляют, в общем, неблагодарное, честно скажу, довольно иногда дело, трудное. Многие из них любят детей, но я вижу очень часто дилемму, перед которой стоит человек, воспитывающий подростка. А дилемма вот очень простая. Большинство сообществ подобного рода ищут, как я говорю, оптимального сочетания между поощрением и наказанием. Этим же занимаются иногда родители. Ну, например, вот получишь пятерку, я тебе куплю мороженое. Закончишь четверть без троек, куплю велосипед. Ну и так далее, и так далее. А вот получил двойку, не дам тебе смотреть мультики по телевизору. Ну, раньше так было. Сейчас, наверное, отнимают планшеты. Ну, не знаю. В общем, это все называют воспитанием. А на самом деле это не воспитание. Это дрессировка. Так можно воспитывать бессловесное животное при помощи комбинации поощрения или наказания. Хищника, тигра, поощряют кусочком мяса, когда он прыгнет через обруч, или больно бьют плетью, когда он позволит себе показать свои клыки дрессировщику. Да? Так вот, в этом смысле, наверное, какой-то элемент в том, как взрослые обращаются с детьми, здесь есть, потому что я, давайте согласимся, в каждом человеке сидит зверь. В каждом человеке есть что-то, что мы должны укрощать, и этому учит нас дисциплина, наказание, но это еще не воспитание. Потому что воспитывается человек на ценностях. Вот мы очень много с девочками в Можайске говорили именно об этом. О том, что такое настоящее воспитание, о том, что такое жизнь, которой присутствует постоянный рост, какое-то движение, и связано это все с дыханием вечного смысла. В чем же отличие главное и принципиальное дрессировки от воспитания? А в том, что дрессировка всегда связана с последствиями. Получил пятерку, на тебе мороженое. Получил двойку, вот тебе ремнем наказание или еще что-нибудь. То есть речь идет о последствиях. А вот воспитание всегда ведет к причинам нашего личного бытия. Оно привязано по-настоящему к смыслу, к ценности, к цели, для которой человек живет на этой земле. И в этом смысле любому педагогу, любому учителю, любому наставнику, родителю, кому хотите, постоянно приходится противостоять этому невежеству. Во-первых, своему собственному. Во-вторых, невежеству того, кого ты воспитываешь. И в-третьих, конечно, вот той среде, которая требует сегодня от учителей, все требует результата. Хотя я всегда убежден был в том, что мы с вами работаем на большое время. Я только сейчас иногда начинаю понимать те слова, которые мне отец говорил, когда мне было 15-14 лет. То есть воспитание, у него совершенно другая перспектива. Как с точки зрения времени, так и с точки зрения внутренней жизни. И в этом плане, конечно, мы должны вооружиться тем, что больше всего в этом процессе востребовано. Терпением. А к этому терпению мы прилагаем мудрость и, конечно, мужество, потому что в воспитании, особенно когда речь идет о воспитании самого себя, требуется мудрость. Вот этот процесс дрессировки, о котором я говорил, сводится к тому, что человека учат приспосабливаться к действительности. И, в общем, когда человека дрессирует рано или поздно, он превращается либо в послушного скота, либо, в конце концов, восстает и становится диким зверем. Такое я тоже видел и неоднократно. Радикализм, реакционизм и либерализм в педагогике, да, они всегда, вот эти направления, одно, другое, третье, преобладали. И в зависимости от этого, соответственно, производился определенный тип характера. Но личность нельзя свести к характеру. Личность глубже, выше, дальше и шире, чем характер. Характер может быть плохим, а человек добрым. Характер может быть приятным, а человек злым. Мы с вами это все хорошо знаем из личного опыта. Вот почему мы не должны воспитывать человека страхом или корыстью. Потому что, да, зверя можно привлечь куском мяса, можно, наверное, напугать ударом хлыста, но он от этого не перестанет быть хищником. И вот почему я вот в этих сериях передач, в этом «Голосе меньшинства» постоянно говорю, что воспитание настоящее это никогда, никогда не реакция на поведение воспитуемого. Ни в коем случае. А такое, к сожалению, часто бывает. Ребенок кричит, падает на пол в магазине, купи мне игрушку, а мама реагирует, начинает его воспитывать при всех. И это, в общем, все очень плохо кончается и для мамы, и для ребенка, и для окружающих. Пример, наверное, один из самых простых. Есть примеры куда более сложные. И вот самое, пожалуй, важное в воспитании, и об этом мы часто забываем, что тут труд требуется не только от того, кто воспитывает, но и от того, кого воспитывать. Без этого никакого воспитания никогда не будет. Вот почему разговоры о том, что во всем виноваты родители, учителя и так далее, это неправда. Во всяком случае, это не вся правда. Потому что очень часто бывает у хороших учителей непослушные ученики или ученики, которые плохо учатся, а у плохих иногда бывают ученики, которые очень хорошо учатся. То есть вот этот фактор участия активного, воспитуемого в своем воспитании, он чрезвычайно важен. Нельзя воспитать того, кто не хочет. Это невозможно. Он может там на какое-то время модифицировать свое поведение, но не больше и не меньше. Поэтому для нас очень важно понять вот какую разницу. И опять-таки я сейчас говорю не только о подростках, а о нас, потому что сколько мы с вами живем, столько мы являемся до определенной степени воспитуемыми. Нас воспитывают, когда уже родителей нет, окружающие нас люди, обстоятельства тоже могут нас воспитывать, они тоже могут быть фактором. Нас воспитывает Бог через свое слово, через свое провидение. То есть мы до конца, пока живем, мы растем. Мы воспитанники Божьей благодати. А вообще князь этого мира, мира приходящего, активно использует кнут и пряник, если говорить таким языком. И все это перемежает какими-то странными, соблазнительными идеями. В этом смысле 19 век был очень страшным, потому что очень много идей страшных смутили разум человеческий. И вот в этом смысле невежда, о котором сказано в первом стихе 12 главы книги Притчей, очень интересное слово. С русским словом более-менее все понятно, тот, кто не ведает, да? А вот в еврейском тексте используется понятие «грубый скотский». А в греческом слове, тексте переводе это «безумный», «непонимающий», а в латыни «незнающий». Иначе говоря, это невежда – это тот, кто подчинен инстинктам. В свое время Александр Менич неудачно обозначил грех как инстинкт, который превышает свои полномочия. Итак, невежда – это тот, кто подчинен инстинктам, животным, биологическим. А таким человеком руководит непонимание. И именно такого человека легче всего, в кавычках, воспитывать, опять в кавычках, да, при помощи кнута или пряника. Этот язык он понимает. И потому так много людей становятся паразитами, потому что они привыкают к тому, им что-то должны дать или чем-то должны напугать. И вот здесь фраза во втором стихе 12 главы книги Притчи обретает особенный смысл в контексте того, о чем мы говорим. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Добрый здесь – это тот, кто ищет блага, не пользы временной. И речь идет о благословении смысла. Иначе говоря, мы говорим об осмысленном личном бытие, даже когда внешнее существование неполноценно, ущербно, больно, двусмысленно и так далее. Мы живем в мире, где тьма противостоит свету, в том числе и внутри человека. А коварный здесь, в этом стихе, это тот, кто приспосабливается к действительности. И эта действительность учит его либо превращаться в тупого и послушного скота, либо становиться диким и необузданным зверем. Вот что делает грех во внутренней жизни человека. И вот почему так логично из первых двух стихов 12 главы книги Притчи исходит третий стих. Человек никогда не утвердит себя беззаконием, корень же праведников неподвижно. Вот здесь мы приходим к тому, к той цели, которую достигает настоящее воспитание. Потому что здесь слово «человек» — это Адам, это человек смертный, а слово «корень», да, говорит об опоре, о том, в чем укореняется сознание человека, потому что настоящая жизнь – это жизнь прежде всего сознательная. Жизнь невежная, она подчинена бессознательным инстинктам. Как я говорю иногда в некоторых, вот я одно время, долгое время ездил в колонии, где содержатся осужденные пожизненно. Многие там превращаются, вот, знаете, в людей, которые живут по принципу «завтрак, обед, ужин, все». больше ничего. Так вот, что делает воспитание. Оно закладывает основу, оно дает фундамент, оно укореняет человека в том, что абсолютно ценно, в том, что правильно, в том, что дорого, в том, что вечно. И таким образом мы же с вами говорим о том, что человек подобен Богу, не равен ему, но подобен. И вот в этом подобии укореняется личное бытие. Его качество становится иным, и корень идет все глубже и глубже, и дерево стоит все крепче и крепче. Вот почему мне так нравится первый псалом, где декларируется счастье как следствие непричастности к злу. И утверждается правда как следствие укорененности в Божьем Слове. Человек укореняется. И здесь слово «неподвижное» очень интересно в третьем стихе. Это ведь не отсутствие внешних колебаний. Вовсе нет. Сам наш Господь и Спаситель сравнил Иоанна Крестителя с тростью, колеблемой ветром. А уж если это о предтече сказано, чего уж о нас говорить, грешных и слабых людях. Речь идет о том, что да, мы колеблемся, но мы колеблемся вокруг верного основания. Да, мы колеблемы, ощущения, испытания, то, что называл Семен Франк жизнечувствием. Но у нас есть та точка, относительно которой мы оцениваем все. Есть критерий внутри нас. Потому что жизнь душевная всегда хрупка и упряма одновременно. Нет ничего более упрямого, чем человеческое чувство, и вместе с тем более хрупкого. Мы все знаем поговорку «от любви до ненависти один шаг», это ведь о чувстве. И вот эта хрупкая жизнь душевная колеблется. И я вот вспоминаю великих педагогов и воспитателей. Пестолоцци. Много можно было о нем говорить, но у нас передача не педагогике посвящена. И вспоминаю одного из величайших педагогов 20 века Яноша Корчика. Я читал давно-давно статью о его воспитанниках, как они вели себя в концлагере в Освенциме. В среде, где даже взрослые, простите меня за выражение, продавали душу за кусок хлеба, эти дети демонстрировали потрясающую стойкость и мужество. Там свидетельства есть, документы в этой статье были. К сожалению, забыл, как она называется. Надо учить людей думать о правильном, о правде. В 5 стихе очень любопытная фраза в 12 главе книги Притчи, которую стоит осмыслить для себя. «Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство». Я вспоминаю великого Диккенса. В одном из своих романов взрослый человек говорит подросткам, вот как вы отнесетесь к жизни, так и она к вам отнесется. И у него, у Диккенса персонажа, в принципе-то, делится на два класса. Одни пытаются обмануть жизнь, вот это вот коварство, да, перехитрить ее. А вторые эту жизнь живут, принимая на себя нелегкое бремя, иногда немилого труда, тяжкую долю личной ответственности. И вот почему нечестие, то есть нечестное обхождение с самим собой, жизнью и так далее, а у невоспитанного человека будет прогрессировать и расти постоянно. Люди все пытаются обмануть жизнь, добиваясь своего. Давайте это слово в кавычки поставим, потому что это свое люди иногда не всегда ясно себе представляют. Что делает настоящее воспитание? Оно связывает причину и следствие. И причина становится основанием. Оно ориентирует в выборе целей. И что самое главное, показывает, какие средства хороши для цели. Потому что часто люди выбирают вроде бы правильные цели, но средства, которые они при этом используют для их достижения, дискредитирует саму цель. И в этом смысле Достоевский, конечно, прав. Я, кстати, вспомнил, что не так давно читал в воспоминаниях о Достоевском. Он приезжал несколько раз, под Петербургом была колония для несовершеннолетних преступников. Он туда несколько раз приезжал и беседовал с этими подростками. И всегда у него были такие светлые впечатления от этих встреч, от этих бесед. И что самое главное, они были и у детей, с которыми он беседовал. Он говорил с ними как со взрослыми, не сюсюкал. Это было любопытно. Так вот, Достоевский говорил, что иногда человека воспитывает несчастье, беда, горе. Но, наверное, с той точки зрения, что это избавляет нас от иллюзий по поводу того, что всегда должно быть все хорошо и так, как нам хочется. Нет, мы очень рано начинаем понимать, что не всегда, далеко не всегда так будет. Я вспоминаю, как апостол Павел пишет Тимофею, своему ученику, священнику молодому, эти великие слова: «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Это он во втором уже послании Тимофею, во второй главе, утверждает. И здесь опять я не могу не процитировать одного из моих любимейших историков, наших отечественных, Василия Осиповича Ключевского. Вот лучше не скажешь по поводу борьбы с невежеством. Есть умные люди, которые дуреют от своего собственного ума. А есть дураки, которые умнеют от чужой глупости. Вот интересно, и это так. И вы знаете, даже вот если вспоминать советскую литературу, а там было очень много талантливых, умных, глубоких писателей. Я обожаю роман Дудинцева «Белые одежды», Михаила Кураева, Полстовского, Трифонова. Очень серьезные были писатели. Так вот, одним из них является очень выделяющийся из общего ряда, это, конечно, Андрей Платонов, с его «Котлованом», «Чевенгуром» и, конечно, удивительной повестью о любви «Река по Тудань». Так вот, в романе «Котлован» есть такая фраза: «Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет?» И вот вспоминая вот это наше советское прошлое, эту веру в светлое будущее коммунистическое, я вспоминаю, сколько мы строили, и много хорошего. Но в итоге, когда люди начинают использовать не те средства для достижения, скажем прямо, не тех целей, или, я лучше скажу, целей невозможных, потому что рай на земле не построишь, и справедливым это общество никогда не будет, пока грех живет в человеке. В итоге что-то строится, а жить в том, что построено, уже некому. Как удивительно сказал поэт-шестидесятник: «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека. Я давно уже не человек». Я сталкивался с так называемыми правозащитниками. В этой борьбе за права иногда от человека ничего не остается. К сожалению, так бывает. Потому что когда говорит «я имею право», «я борюсь, борюсь, борюсь», и в этой борьбе человек теряет что-то куда более важное, чем то, что он пытается в результате этой борьбы приобрести. И вот почему свет в нас всегда будет противостоять тьме. И тьма будет погружать нас в это невежественное понимание права. А борьба за это право будет лишать нас достоинства. И дай нам Бог позволить Духу Святому, Слову Его, добрым книгам и умным людям воспитывать в нас человека. Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, буквально на одну минуту, и скоро я вернусь в эфир.
Квинтэссенция. Сущность
всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 3 декабря 2024 года. Василий Ласточкин в прямом эфире на Теос Медиа. И я приветствую вас, дорогие слушатели. Мы продолжаем читать книгу притчи, 12 глава. У нас сегодня о борьбе с невежеством, о воспитании и речь идет. А до Нового года осталось меньше 4 недель. И вот воспитание, педагогика. Мы говорили с вами об этом воспитании личности как главном смысле человеческой истории. И с чему оно начинается? Я вот, ну, говорил в начале этой передачи о своей поездке в Можайск, о работе с девочками трехдневной, которые в Можайской воспитательной колонии сидят. Так вот, мы начали разговор со слов. Гилберт Ти Честертон говорил, что если не спорить о словах, о чем тогда еще можно спорить? Мы должны правильно понимать слова. Потому что сегодня слово «любовь», например, вообще не понимается никак. К сожалению. Так же, как и ненависть. А эти вещи очень важно верно понимать. И об этом говорил еще Конфуций, который утверждал, что необходимо начать с исправления имен. Если имена неправильные, то и суждения не имеют под собой оснований. А если суждения не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Какая простая, глубокая и точная мысль. И вот почему вот это вот воспитание требует такого труда. И прав Заболоцкий, который говорил, что душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. И труд требуется как от воспитателя, так и от воспитанника. И если вы посмотрите на примеры педагогов 20 века, того же Макаренко, Сорока-Росинского, знаменитая республика Шкит, да, Яноша Корчика, они все так или иначе мотивировали, провоцировали человека, воспитывал на труд. Труд душевный, труд физический. Почитайте ту же педагогическую поэму. Потому что правда, без труда не выловишь рыбку из пруда. И без труда своего личного человек никогда не будет воспитан определенным образом. И речь тут идет не поощрение и наказание, не о дрессировке, а о воспитании того, что принято называть чувством ответственности. И некоторые люди, к сожалению, настолько закоренили в своем невежестве, что с ними вообще иногда невозможно иметь дело. Я разговаривал однажды с подростком, говорю, а мне не надо учиться. А я не читал ни одной книги, мне это не нужно. Зачем? Не хочу. Мне и так хорошо. У меня телефон есть. Наверное, сейчас вот ты находишься в местах лишения свободы. Телефона у тебя нет, доступа к информации нет. Но почему бы не взять и не попробовать? Мне удалось, кстати, в одном изоляторе, две или три камеры у меня сели, что называется, на книжке. И вы знаете, говоря проще, даже сами они говорят, знаете, я стал думать, я стал умнеть. И больше всего мне нравится выражение одного подростка. Он сказал, вы знаете, Василий Александрович, думать больно, и я с ним согласен. Думать иногда больно, тяжело. Но, знаете, результатом этого усилия всегда будет какое-то особенное личное понимание. И человек говорит, я знаю, я понял. Я вижу. Тут очень важно понять еще одно. Каким бы сильным ни было личное, индивидуальное начало в человеке, оно никогда не утвердится без закона. Жаждой жизни, от которой все хотят взять столько, сколько могут. Горе нам. Горе на самом деле. И это из нашей истории, из мировой это видно. Когда невежество души восстает против несправедливости жизни. Жизнь-то ведь несправедлива. Вообще слово «справедливость» по отношению к жизни употреблять неправильно. даже как неправильно употреблять слово «справедливое» по отношению к реке, которая течет между двух берегов. Но вот мы очень часто и внутри, а и, что еще хуже, внешне, восстаем против этой несправедливости, как нам кажется, жизни по отношению к нам. И это еще Пушкин отметил об этом, об этой бессмысленности беспощадного русского бунта. Я думаю, не только русского. Любой бунт бессмыслен и беспощаден, потому что ничего не меняется. Наоборот. Вспомним роковой 17-й год, когда от перемены мест слагаемых, к сожалению, сумма зла не только не изменилась, а она увеличилась. Да, кто был ничем, тот станет всем. Кто был наверху, тот стал внизу. Кто был внизу, поднялся наверх. В общем, страдают от этого едва ли не больше, чем от несправедливости того порядка, против которого восстают. Это, в общем, наверное, истина в каком-то смысле довольно азбучная. И вот почему я всегда декларирую неподвижность духовных корней. Тот, кто стоит, вот утвержден в этом корне, даже когда колеблется, у него есть основания. Все эти разговоры про добрых Робин Гудов, которые отбирают у бедных, у богатых, простите, отдают бедных, эти разбойники Шиллера и так далее, и так далее. Мы с вами знаем, чем это все кончается. Потому что разбой в конечном счете не может быть благородным, как не может быть справедливой кража. Вот это отнять и поделить, которое почему-то иногда кажется справедливым, на самом деле калечит и отнимающих. Тех, кто пытается таким образом во имя справедливости урвать что-то от жизни. Неподвижность духовных корней, непоколебимость нравственных основ. Мы в нее должны верить даже тогда, когда мы колеблемся и двигаемся. Даже когда мы приступаем. Маятник должен вокруг чего-то колебаться. Единственная внутренняя опора для нас. Потому что наше личное начало, к сожалению, облачено в биологическую природу, и мы очень тесно связаны с хрупкой и упрямой душевной жизнью, которая во многом так сильно связана с жизнью телесной. В общем, мы же говорим, голодное брюхо к учебе глухо и так далее. Почему? Потому что не можем мы оторвать свою природу, разделить на части. Хотя, например, Конан Дойль утверждал, что Шерлок Холмс голодал для того, чтобы лучше думалось. Он считал, что биологические процессы отвлекают его от интеллектуальных. И да, посмотрите, вот интересно, 20 век, мы человека в космос запустили. Мы как бы, как нам кажется, раскрыли тайну атомного ядра, во что нам это обошлось. Хиросима, Нагасаки, Чернобыль. Стал ли лучше человек? Стал ли он человечнее, добрее? Я так не думаю. Весь 20 век человека дрессировали. Дрессировали при помощи идеологий. Дрессировали при помощи демократических или антидемократических институтов. В одном случае человека угнетали, в другом развязывали все силы для так называемой свободной конкуренции. Ни капиталистический, ни социалистический рай не получились, давайте скажем честно. Вот почему, наверное, все попытки укротить человека диктатом чужой воли или воспитать его произволом странной идеологии не приведут ни к какому результату. Мы действительно, как сказал Ключевский, можем одуреть от собственного ума, а можем и поумнеть в чужой глупости. На всех уровнях человеческой жизнедеятельности эта правда открывается нам, если мы смотрим, конечно, внимательно, с потрясающей ясностью и простотой. Остается невежество, с которым мы, своему внутреннему невежеству, а иногда и чужому, вынуждены противостоять каждый день. В костре потухшем средь золы все тлеют четыре угля, жгут они все злее. Ложь, хвастовство, придирчивость и скупость, вот угли те их раздувает глупость. Чосер, Кентерберийские рассказы, 1380 год. Люди, вот Альберт Камю, чей роман «Чума», я всем советую почитать, очень интересная книга, хотя у него и письма немецкому другу тоже довольно здорово написано. Человек вроде бы был неверующий, во всяком случае он так говорил. Но он был прав, когда говорил, если люди не могут сослаться на общую всех, для всех ценность, тогда человек человеку непонятен. Иначе говоря, мы должны признать наличие общего корня, духовного, нравственного, того самого корня, который неподвижен, который никаким изменениям не поддается, как бы мы ни пытались строить на других основаниях, у нас никогда ничего не получится. И в этом смысле очень характерно будет и, наверное, стоит в конце вот этой передачи сказать об устах языка и языке. Это тоже одни из таких известных персонажей в книге притчей. Потому что уста – это восприятие, это вкус, язык – это коммуникация. И они очень часто становятся такими игроками на этом поле, на поле битвы, где просвещенность борется с невежеством. Послание Иакова очень много говорится о языке, третья глава, вообще все послания считают новозаветной книгой притчи. Так вот, устами мы пробуем действительность на вкус. Мы ее ощущаем как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. А языком мы сообщаем. Сообщаем то, что мы знаем. И вот без этого воспитания вкуса и речи во всех измерениях жизни ни о каком росте и речи быть не может. Потому что когда у людей дурные вкусы, и когда у них плохой язык, они перестают правильно думать. И вот почему позорная жена здесь, в книге притчи, это гниль в костях. Вот почему от плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах. Но кто слушает советы, тот мудр. У глупого тотчас же высказаться гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. О чем это речь идет? Что да, у нас у всех, наверное, есть какие-то, в кавычках, обиды на жизнь. Она ведь несправедлива, правда? И нам кажется, что мы вроде бы как заслуживаем большего. Я уже не говорю о том, что иногда мы слышим свой адрес. И что может быть справедливым или несправедливым, но от этого оно не становится менее болезненным. Вот почему праведные всегда стоят на основании. Даже когда дурные вкусы, злые слова, плохие ощущения и несправедливость обстоятельств колеблет их, как стебель на ветру. Тот, кто добивается высокого положения в обществе любой ценой, порой платит страшную цену. Вроде бы дом построен, а жить в нем некому, как сказал Платонов. Давайте вспомним Иудушку Головлева. Удивительное произведение Салтыкова-Щедрина. Человек, который добился всего, всех, кого мог, ограбил, отделил, нажился за чужой счет. Посмотрите, какой у него конец, который назван бунтом одичавшей совести, как он плачет на могиле своих родственников. Дом есть, а жить в нем некому. И вот почему, на мой взгляд, фраза о том, что лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. она будет к месту здесь, потому что речь идет об ответственности за то, чтобы трудиться своими руками, отвечать за свое дело, а не пытаться манипулировать обстоятельствами, использовать других людей, ну, знаете, как говорят, загребать уголь чужими руками или въезжать в рай на чужом горбу. Такие поговорки известны. В этом смысле нас ведь насыщает не то, как мы выглядим, а этому сегодня очень много внимания уделяется, и не то, что думают о нас другие, это нас никогда внутри не насытит, хотя приятно, когда тебе говорят комплименты. Нас насыщает смысл. И Честертон прав, когда говорил, что если раньше люди шляпы подгоняли под размер головы, сегодня головы затачивают под размеры модных шляп. Такие процессы. Сегодня, да, такие понятия неправильно-неправильно, а модно-немодно. Это принято, это не принято. Мода меняется, вкусы меняются. Но правда-то остается. И поэтому заканчивать вот эту передачу, оставшиеся несколько минут, мы будем вот какими словами. Человек, как мне думается и представляется, не должен быть легковесным настолько, чтобы оторваться от того основания, вокруг которого он колеблется. И да, перед нами всегда стоит дилемма. С одной стороны, земная жизнь со всеми ее обстоятельствами, нуждами, перед которыми тоже ответственны. Мы должны есть, пить, платить по счетам и так далее. С другой стороны, жизнь духовная, которая тоже свои требования к нам предъявляет. И мы с вами знаем, как нам иногда неприятны люди, которые, как мы говорим, витают в облаках и вообще не заботятся о земной жизни. Но вместе с тем, на ведь одинаково противные люди, которые ползают, как черви. Значит, есть вот этот корень, опираясь на который мы можем правильно относиться и к двусмысленному земному существованию со всеми его удачами и неудачами, приятными и неприятными обстоятельствами. Наша душа, как корабль, Гюго интересно сравнивает в своих книгах душу с кораблем, у которого есть компас, паруса, у которого есть ориентиры, маяки и звезды. И нам в этом смысле необходимо этот путь пройти, земной путь. И здесь от нас требуется ответственность, прилежание и, конечно же, доверие. Доверие Богу, который, как удивительно сказал Давид, межи мои прошли по прекрасным местам. Человеческая природа, конечно же, в силу греха, нуждается в обуздании, поэтому иногда природу надо дрессировать, но не личность. Мы приучаем себя вставать утром, совершать определенные действия. Это одно. Но мы каждый день можем позволить Богу воспитать себя и при помощи родителей в детстве, умных друзей, талантливых учителей и так далее, и так далее, и так далее. И да, в нашей жизни, пока мы существуем на земле, всегда будет это напряжение, всегда будет место для роста. Но мы будем выбирать цели, ценности и средства. И это нас воспитывает. Вот эта личная парадигма, в которой сочетается то, что мы ценим, то, к чему мы стремимся, и то, как мы этого добиваемся. Вот это и есть, наверное, воспитание, в котором мы учимся любить обличение, наставление. А другая, наверное, альтернатива этому – за то, что мы становимся коварными, пытаемся жизнь обмануть, к ней приспособиться или ее оседлать. Это уж у кого как получится. И хочется нам всем, дорогие друзья, пожелать, чтобы нас Бог воспитывал, чтобы Он не отказывался от нас. А Он никогда не откажется и всегда будет нас учить. Дух Святой, Утешитель, Наставник, Великий Утешитель и Педагог, да будет с нами на этой неделе. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До следующих встреч.